ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Шримад Бхагаватам, песня, 6, глава 1, текст 45. Какой-нибудь черный фломастер, а то скоро жил. О, это вообще такой дефицит. Вы живете в лесу диком. Йенаяван ятха дхармом.
Йенаяван ятха дхармом.
Дхармо веха самихита.
Дхармо веха самихита.
Са эва тат палам бунте.
Са эва тат палам бунте.
Тадхатават амутравай.
Тадхатават амутравай.
Йенаяван ятха дхармом.
Йенаяван ятха дхармом.
Дхармо веха самихита.
Дхармо веха самихита.
Са эва тат палам бунте.
Са эва тат палам бунте.
Тадхатават амутравай.
Тадхатават амутравай.
Перевод. Сколько грехов или благочестивых дел совершит человек в этой жизни, столько страданий или радости будет ему определено по карме в следующем. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавадгите 14.18 говорится: «Утхам гачханти саттвастха, мадхи тиштха нираджаса, джакханья гуна вриттистха адхо гачханти тамаса». Человек, действующий в гуне благости, вознесется на высшие планеты и станет одним из полубогов. Обычные люди, которые не слишком грешны, останутся здесь, на средних планетах. Те же, кто совершил отвратительные греховные поступки, будут низвергнуты в ад. Почитаем еще текст 46. Ядхеха дева права рас травит хьям упалабьяте бутешу гуна вайчитрят татхань ятрану мияте. О, лучший среди полубогов, в зависимости от степени осквернения тремя гунами, человек пребывает в трех состояниях. Он либо умиротворен, либо раздираем страстями, либо невежествен и туп. Он счастлив, страдает или встречает в жизни и счастье, и страдания. Он благочестив, грешен или благочестив лишь отчасти. Нетрудно понять, что состояние, в котором человек провел жизнь, определит его судьбу в следующей жизни. Комментарий. Мы постоянно убеждаемся в том, что гуны материальной природы влияют на нашу жизнь. Порой мы встречаем счастливых людей, порой несчастных, а порой тех, кто временами счастлив, а временами несчастен. Это значит, что раньше они соприкасались с разными гунами, с гуной благости, невежества или страсти. Отсюда можно заключить, что сочетание гун, под влиянием которого живое существо находится сейчас, определит, будет ли оно испытывать радость и страдания или то и другое в следующей жизни. Поэтому самое разумное не соприкасаться ни с одной из трех гун, а подняться над их оскверняющим влиянием. Но это возможно только для того, кто целиком посвятил себя преданному служению. Сам Господь Кришна говорит в Бхагавадгите 14.26: «Мамча йовья бичарина бхакти йогина севате сагунанса матитяйтан брахма буяя калпате». Кто всего себя отдает преданному служению и ни при каких обстоятельствах не сходит с избранного пути, тот очень скоро поднимется над гунами материальной природы и достигнет духовного уровня. Если мы не посвятим себя преданному служению, то не сможем уберечься от осквернения тремя гунами и будем снова и снова терпеть страдания или же испытывать то счастье, то горе. Завтра текст 47. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ина бутале своям рупа када махьям дати свападантикам ванча калпатрубьяшча крипа сингупья эвача патитанам паванипьо вайшнавипьо намо намаха чай шри кришна чайтанья прабу нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхактавринда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Кришна, Бенедикшна, Шнева, Вишна, Рупа, Кришна, Сама, Тима, 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 Сколько грехов или благочестивых дел совершит человек в этой жизни, столько страданий или радости будет ему определено по карме в следующей. О лучшие среди полубогов, в зависимости от степени осквернения тремя гунами, человек пребывает в трех состояниях. Он либо умиротворен, либо раздираем страстями, либо невежеством, либо невежественный туп. Он счастлив, страдает или встречает в жизни и счастье, и страдания. Он благочестив, грешен или благочестив лишь отчасти. Но нетрудно понять, что состояние, в котором человек провел жизнь, определит его судьбу в следующей жизни. Итак, это речь ямадутов. Их спросили вишнудуты, что такое религия, что такое безбожие, на основании чего живое существо отправляется в ад или идет в рай. И вот здесь ямадуты объясняют свое понимание закона кармы, что к чему приводит. И, в принципе, это известная нам тема, причинно-следственная связь. Мы знаем, все это знают в какой-то определенной степени, что посеешь, что и пожнешь. И раз мы это пожинаем, значит, мы это посеяли. Но поскольку эта связь, она глубоко уходит в прошлые нашей жизни, то люди ее не всегда видят. В этой жизни они прослеживают определенную связь. Что человек сделал, то и получил. Это, в принципе, несложно понять. А все сложности начинаются тогда, когда мы начинаем говорить о каком-то опыте, предшествующем этой жизни. Если, предположим, здесь человек своровал, его и поймали, ни у кого вопросов не возникает, все видят. Но если ребенок родился, еще ничего сделать не успел, но уже страдает, какие-то болезни, вот, то тут люди недоумевают, говорят, почему он же еще ничего не сделал. То есть их видение ограничено только вот этой вот жизнью одной. Вот. Но, в общем-то, мы видим, что сегодня, как правило, мы живем на деньги, которые заработали не сегодня. Вот. Мы их заработали либо вчера, либо на прошлой неделе. Так, я не знаю, какая сейчас оплата, недельная или месячная. Но так или иначе, как правило, люди живут в эту неделю на деньги, которые они заработали на прошлой неделе. А на прошлой неделе они жили на деньги, которые они заработали на позапрошлой неделе. То есть, в общем-то, редкий случай, когда вот люди прямо сейчас заработали и прямо сейчас живут. Такое тоже бывает, но, в общем-то, так сказать, какая-то вот преемственность или передача из прошлого в настоящее, она в этой жизни тоже присутствует. Вот. Только весь вопрос и вся сложность понимания, тот, что я не помню насчет своей прошлой жизни. То есть смерть – это самый сложный момент, потому что люди, так сказать, вот тут недоумевают, говорят, если я и жил в прошлом, допустим, то почему этого не помню? Хотя память сохраняется не всегда на уровне фактов, она сохраняется на уровне убеждений. То есть люди говорят, почему я не помню факты своей прошлой жизни. Если бы мы помнили все свои факты, ну, наверное, было бы очень тяжело в голове все держать. Вот. Те из нас, кто учились, сдавали когда-то экзамены, все хорошо помнят, что такое день или ночь перед экзаменом, когда нужно помнить все вообще. То есть вот такая вот голова, вот, и ничего не вмещается. Да, столько фактов нужно запомнить. А потом в следующий день уже все, как бы мы сдали, ответили на три вопроса, и все остальное выкинули из головы и забыли. Легко себя чувствуем. То есть на самом деле хранить в своей памяти огромное количество информации, это достаточно затруднительно, это болезненно. Вот, поэтому многие вещи мы помним не по факту, а просто на уровне убеждений, что вот это хорошо, а это плохо, это болезненно. И уже у людей иногда какой-то присутствует врожденный страх высоты или боязнь огня, или что-то, они какие-то осторожные очень по жизни, а другие, наоборот, такие рисковые, как сорвиголова, везде лезут. То есть это передача разного опыта. Разный опыт люди вынесли из своей прошлой жизни. Поэтому память сохраняется вот на таком уровне, в виде разной природы, разных представлений, разных вкусов, разных убеждений, разных способностей уже каких-то врожденных. Вот когда говорят, что это прирожденный поэт или прирожденный художник, или прирожденный вообще бандит, вот, то значит, как вот он прирожденный бандит? То есть, кто его обучал этим всем вещам? То есть, очевидно, что он приносит свой опыт из прошлого. Если мы видим, что сегодня человек очень здорово играет на гитаре, это означает, что вчера или позавчера он учился, иначе никак не может быть. Вот. Точно так же, если мы видим, что человек родился с какими-то уже врожденными болезнями или способностями, или чем угодно врожденным, это означает, что он этим вещам уже научился. И вот так на уровне опыта или убеждений карма передается. Также с кармой связано очень такое популярное заблуждение, что вот карма — это такая штука, ну, так сказать, полностью предопределенная, и поменять ничего нельзя. Люди говорят, что выбора практически нет у живого существа, вот что есть, то есть, судьба, примите свою судьбу. Это хорошее смирение перед судьбой, но иногда оно бывает, это смирение, слишком, так сказать, тупым, нетворческим. Вот, то есть это смирение нужно творчески применять. Вот, те вещи, которые невозможно изменить, это нужно принять, да. А те вещи, которые можно изменить, нужно постараться. Вот. И можно простой пример привести с такой вот инерцией движения. Допустим, посмотрите свою машину. Вот. И это вы, нажимая, включаете зажигание, это вы нажимаете на газ, это вы разгоняете свою машину до определенной скорости. И если вы ее, например, очень сильно разогнали, чем больше вы ее разгоняете, тем меньше становится свобода ваших действий. Потому что когда машина на очень большой скорости идет, возможности резко поменять что-то практически нет. Вот, то есть вы не можете на такой большой скорости не затормозить внезапно, вы не можете на такой скорости повернуть резко, ничего невозможно. То есть чем больше вы разогнали ее, тем меньше у вас свобода. Вот, и поэтому, если вы хотите, допустим, повернуть, вам нужно постепенно снижать скорость. Только тогда поворот станет возможным. Или остановка. Постепенно вы будете тормозить. Вот, то есть... Когда я разогнал ее при помощи своей свободы, вот теперь наступает некоторая предопределенность, что я лечу, и не дай бог что-нибудь у меня там попадется на моем пути. Тут уже, как говорится, я не виноват, потому что остановить уже невозможно. Но ведь это в моих силах, давить на газ или не давить на газ, или с какой, так сказать, силой давить на этот газ. То есть я своей какой-то определенной свободой сейчас создаю какую-то предопределенность на будущее. Если я очень сильно разогнался, то это означает, что нужно мне постепенно тормозить перед тем, как я смогу повернуть или так сказать, остановиться мягко, чтобы все там лбом стекло не разбили. Вот. То есть это в наших силах. В карме есть и какой-то элемент предопределенности, и также вся эта предопределенность, она рождается из свободы. А предопределенность нынешнего состояния – это результат какой-то свободы в прошлом. А предопределенность будущего зависит от того, как я вот сейчас. То есть карма в каком-то смысле неумолима на уровне того, что причину от следствия оторвать нельзя. Вот тут она неумолимая, карма. То есть что посеешь, что и пожнешь. Невозможно оторвать его. Посадили баклажан, а выросла картошка. Такого не бывает. То есть посадили баклажан, значит вырастет баклажан. То есть в каком-то смысле карма неумолима. В том смысле, что действия с ее последствиями связаны железно. Но вот какое я совершаю действие, это уже моя свобода. Понимаете? Это же мое дело, что сажать, морковку или капусту, правильно? Вот, то есть это уже выбираю. Никто меня не заставляет, никто не говорит, что тебе по карме не полагается сажать картошку, только капусту. Такого не бывает, понимаете? Я могу и то, и другое. Но вот когда я уже посадил, вот там уже предопределено будет. Понимаете? Вот, поэтому на карму нужно смотреть как на живой процесс. Более того, этот процесс, он постоянно... как-то обновляется, там постоянно изменения происходят. Допустим, человек сегодня пошел и совершил какое-то действие, преступление. И когда его поймают, за это преступление полагается вот столько-то лет. Да? Вот. Но если он завтра пошел и пришел с повинной, покаялся, там что-то такое сделал, помог там как-то ситуацию исправить, то хотя его посадят, срок будет меньше. Или я сегодня кого-то обидел и заработал реакцию, карма, причина следствия. А завтра я раскаялся и пошел извинился. Реакция будет меньше. То есть, или может вообще ее не будет. То есть смысл в том, что хотя я совершаю какие-то действия, и к ним привязаны какие-то определенные последствия, этот процесс находится в постоянном изменении. Вот, поэтому карма не обозначает только предопределенность. Карма обозначает изрядную долю свободы. То есть что мы со всеми этими вещами делаем. Вот. И поэтому... то священные писания и святые люди, собственно говоря, и призывают нас к изменениям, к извинениям и к изменениям. Вот они говорят, что да, вы можете поменять. То есть, почему говорится, что не греши и так далее. Вот, если бандит не может не грешить, за что же его в тюрьму сажают, если он ничего не может поделать. Вот, это хищник не может перестать быть хищником. Вот, тигру бесполезно читать нотации, там, говорить ему что-то там, не делай, не греши, не ешь никого. Он не может никого не есть, у него такая судьба. Понимаете? Вот, у него Господь дал ему такие клыки, такие когти, что его невозможно заподозрить ни в какой там гуманитарной деятельности. Вот. Любой, кого он встретит, он его разорвет на части. Вот такая у него судьба, это его предназначение, понимаете? Вот, и поэтому с ним вести какие-то душеспасительные беседы бесполезно. Только свою душу спасать нужно от него. Вот, а сказать, он сам это беспощадное, кровожадное существо, понимаете? Вот, то есть поэтому с него спрос ноль. Если тигр кого-то сожрал, вот, мы, конечно, посострадаем, сказать, тому, кого сожрали, но мы также понимаем, что ну, тигр есть тигр, не повезло там какому-то парню. Но вот если человек кого-то убил, то мы сразу же говорим, какой негодяй. То есть тигра мы не можем негодяем назвать. Потому что он негодяй по определению. Как бы он негодяй, так сказать, авторитетный, авторизованный природой. Он получил тело негодяйское, в котором негодяйские поступки, они совершаются, и они не осуждаются. Это, ну, вам не повезло, если вы тигру попались на глаза. Вот. А человек по умолчанию, как тигр, негодяем не является. Он является существом богоподобным, которое может духовно развиваться. Но если он вследствие дурного общения становится негодяем, вот его тогда все осуждают. Вот. И поэтому... Если даже человек по природе, по своей карме, там, почему хотите, по гороскопу, он бандит, вот, это его не оправдает. Это его не оправдает. Все равно его посадят. Ну, раз бандит, значит, сидит на таких местах, где бандит. Как вот тигр. Если тигр, значит, в клетке будешь сидеть. Все. Нет такого места свободного обитания бандитов. То есть, есть место свободного обитания тигров, но места свободного обитания бандитов не существует. То есть, все, раз ты такой неисправимый, значит, сиди. Но, тем не менее, мы видим, что, хотя люди могут быть с очень тяжелой такой, как бы, ну, предопределенностью, тоже из прошлой жизни не могли все это принести, вот, и они такие уже по жизни воры или бандиты. Все равно человеческая природа сама по себе подразумевает, что под благоприятным влиянием человек может измениться. Если он под влиянием изменился, изменились его вкусы, изменились его действия, соответственно, изменились его последствия. Конечно, на эту жизнь инерция может быть, если человек сильно разогнался в прошлой жизни, то эта жизнь может пройти под очень сильной инерцией. Вот, и мы видим, что порой такая вот, ну, фатальная совершенно ситуация, и человек или какие-то неизлечимые болезни, или какая-то неисправимая судьба у него. Ну, как бы на внешнем плане карма реализуется, продолжает он болеть, страдать, получать какие-то реакции. Вот, но если он даже не способен измениться на внешнем плане, изменение возможно на внутреннем плане. То есть он страдает от своей какой-то ужасной кармы, что он там сам заработал, но внутри у него жизнь может поменяться. То есть, смотрите, он попал в тюрьму за свои какие-то там греховные реакции, но в тюрьме мы знаем, что часто люди становятся вдруг верующими от безысходности. То есть на свободе им было не до этого, они там, скажем, у них было много возможностей наслаждаться. В тюрьме, кстати, возможности очень резко ограничены или вообще равны нулю, одни страдания. И человек начинает уже, хочешь не хочешь, под давлением обстоятельств что-то такое там принимать. Не все. Вот некоторые крайне греховные, которые там тоже сохраняют, так сказать, свое беспредельное свое отношение. Вот. А некоторые люди... как-то, так сказать, очень проникают с этим посланием под влиянием какого-то общения, какой-то там священник в зону приехал, или что-то еще, или какие-то книжки попали, человек прочитал. Вот. И как, если хоть какой-то там какой-то сукрити в сердце где-то когда-то было, вот, то вот это вот духовное знание, духовные братцы касаются этого, они вот как бы цепляются за это благочестие в сердце, и в человеке начинает развиваться что-то другое. То есть вера в другой образ жизни, и он начинает сокрушаться, начинает раскаиваться в том, что он сотворил, неправильно жизнь прожил. Но по меньшей мере у него появляется какая-то надежда, и даже здесь он вообще конченый. У него все, вышка ему, так сказать, светит, и ничего, так сказать, ты не можешь вроде как уже поделать, уже никакого оправдательного приговора, все апелляции отклонены, все, тебе однозначно присудили уже высшую меру. Все равно, тело будет расстреляно, но если человек принял духовный, так сказать, процесс внутри, вот, уже происходит изменение, уже его будущее духовное будет совсем другим. То есть смотрите, даже если инерция его внешней кармы очень сильная, все равно и внешне, допустим, он уже не в силах поменять свою судьбу, слишком поздно или уже столько он там всего наворотил, что уже неотвратимые реакции. Тем не менее, даже в этом случае на внутреннем уровне у него есть свобода, и он может умереть с разным сознанием. Он может умереть с сознанием, что я не виноват, это вы там все негодяи. Вот. Или он может умереть в состоянии, так сказать, раскаяния и надежды на духовность, с какими-то духовными мыслями. Вот. Поэтому какой-то элемент свободы в карме остается всегда. Даже если мы не можем поменять внешнюю свою судьбу по причинам сильной инерции из прошлого, в любом случае мы можем поменять свои внутренние убеждения. Эти внутренние убеждения, они потом приведут уже к тому, что если мы даже не достигнем Бога, по меньшей мере мы уже сойдем, как бы из этой вот колеи порочной выйдем, вот, уже встанем на совершенно, так сказать, другой путь. И здесь Шрила Прабхупада объясняет механизм, как вот эти вот изменения в нашей судьбе происходят. Он говорит, чисто если вот с материальной точки зрения взять, это все влияние гун, это все влияние страсти, благости, невежества. Вот, и гуны меняются. То есть в Бхагавад-гите мы узнаем, что иногда побеждает благость и отступает страсть невежества, иногда побеждает страсть и отступает благость невежества, иногда побеждает невежество и отступает страсть и благость. Вот. То есть гуны, мы видим, они находятся постоянно перемешаны, они меняются во времени, ночью все спят, днем все действуют, утром все пробуждаются, это действие гун. Вот. И по жизни мы видим, как люди влияют друг на друга, как действует гуна страсти, когда там кто-то занимается каким-то разрушением или какими-то глупостями, валяется на улице, там пьяный действует, и какая-то компашка рядом с ним сидит, вот, его там отпаивает, или сами до такого же состояния тоже, так сказать, допивает, чтобы рядом штабелями лечь. Вот. Не, я видел на днях картину, на самом деле. Один лежит готовый, так сказать, уже не меняя, второй рядом с ним, и попытался его поднимать, не получилось, решил сам до такого состояния тоже, чтобы это сам рядом залечь и уже не дергаться, как говорится. Разные ситуации бывают. Вот. То есть мы видим, как гуны действуют, одна гуна побеждает другую гуну. Вот. И Прабхупада пишет об этих вещах. А потом он говорит, что какие последствия приносит гуна. Он говорит, в гуне благости человек счастлив, а в гуне страсти он то счастлив, то несчастлив. А в гуне невежества он несчастлив всегда. И он говорит, это определяет наше будущее, с какой гуной мы соприкасаемся. И потом он говорит, что самое разумное, это не соприкасаться ни с одной из трех гун вообще, подняться над их оскверняющим влиянием. И приводит 26-й текст из 14 главы Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что человек, который встал на путь преданного служения, он поднимается сагунан самотитей, там он поднимается над всеми гунами, это брахма, буя, калпаты, достигает уровня брахмана, с которого он уже не падает. Вот. То есть это такой процесс, который приходит из духовной реальности, и который, если мы его принимаем, он возвышает нас в духовной реальности. Вот. В строгом смысле слова, настоящая свобода, она вот только с духовной энергией связано. Почему у людей иногда складывается такое впечатление, что жизнь неизменна и, скажем, предопределена, именно потому, что нет контакта с духовной энергией. Вот тогда действительно гуна и карма крутят человека так, его жизнь, что практически все предсказуемо, он даже не может глупости избежать. Например, когда родился этот самый Дурьотхана, вот, то все дурные знамения были сразу там, какие-то шакалы завыли, ослы, там какой-то даже огонь появился над водой, где-то там вообще какие-то страшные были там громы и молнии и так далее. И когда отец Дурьотхана Дхритарашта спросил мудрецов и Видуру, что это все значит, вот, ему сказали, что это значит, что твой сын станет причиной разрушения всей династии. И в действительности мудрецы сказали, что лучше всего этого ребенка сейчас взять, так сказать, запеленать и в лес отнести. И все. Это будет самое лучшее решение. Но потому что он разрушит всю династию. То есть, как бы какое-то пророчество, да, и какая-то некоторая предопределенность. И тем не менее, они сказали, что можно попытаться, по меньшей мере, сделать то, что с нашей стороны. Там его найдут какие-нибудь, ну, аборигены, там, дикие, может, никто не найдет, может, его там волки сожрут. Вот. А может, найдут какие-нибудь аборигены и воспитают его, и он будет, как бы, по своему умонастроению как раз соответствовать всем этим аборигенам, вот эта, вся вот эта вот дикость. Тем не менее, и там это мудрецы сказали, это Дхритараштра был в некоторой нерешительности. Нянька это стояла и думала, что сказать ребенка, куда его готовить, в лес нести или нести его матери, Гандхари. Вот. И привязанность Дхритараштры победила. Он сказал, нет, оставляем его дома. И через некоторое время пришел Вьяса, отец Дхритараштры, и сказал, все, Кали-юга, так сказать, приближается, вступает в свои права полностью. Вот, поэтому можно уходить. И его те жены, с которыми он зачинал, собственно говоря, там Дритараштру, и Дуру, и этого Панду, он им сказал, Вьяса пришел и сказал, наступает период бед великих, поэтому уходите. Вот это вот Амба, Амбика, Амбалика, они ушли. Вот, потому что, ну, так сказать, они уже были, так сказать, тоже уже престарелыми, так сказать, личностями. Вот, и он сказал, что пришел Кали, фактически, вот этот вот маленький этот Дурьотхана родился, еще младенец, ничего еще такого не сделал. Вот, и раз Дхритараштра отказался его куда-то там уносить в лес, вот это и была как бы неизбежность. Могли отнести, но не отнесли, потому что привязанность отца вот такая была сильная. Хотя пока еще младенец, что там, какая привязанность, собственно говоря. Еще у него нет ни имени, вообще ничего, он еще не сделал, нет ничего такого, к чему привязаться там. Вот, но тем не менее, сказать, Вьяса сказал, это судьба, Кали пришел, все, поэтому уходите, сказал он своим этим, сказать, тем временным женам, с которыми он этих детей зачинал. Вот, так он о них позаботился, предупредил их о том, что здесь нечего, так сказать, в этом дворце оставаться, здесь нечего делать совершенно. И произошли события, которые были уже, как говорится, предсказаны. То есть вот он как бы элемент определенного фатализма. Хотя все прекрасно знали, что это, так сказать, за невинное дитя, вот, только родился, а уже все говорят, что этот человек будет разрушителем рода. И это такое вот фатальное, что называется, предсказание, которое сбылось, и все. И поменять ничего было не, как бы невозможно, хотя теоретически возможно. Иди ты отнеси этого Дурьотхану, и он не будет принцем, он не сядет на престол и так далее. Все. Ну, тем не менее, вот, то есть воля Бога такова, что эти вещи произошли, хотя они были, как бы сказать, и крайне нежелательны. Кто может противоречить отцу, тем более царю, который сказал, все, оставляем сына, никуда его не понесем. Вот, и как бы его сердце можно понять как отца, да, но с другой стороны стоит Видура, стоят мудрецы и говорят, царь, вот этот вот твой сын, он уничтожит все. Все, что создает, он уничтожит абсолютно все. Мы тебе говорим об этом. То есть перед ним выбор реальный. Вот. И тем не менее, он делает выбор в пользу глупости. И все говорят, ну это воля небес. Значит, ничего поделать невозможно. Раз так, значит так. Вот. Но и в данном случае все знают, что Дурьотхана он не примет никакой духовности, никогда ничего в жизни такого близко не будет его, поэтому его судьба такая неизменная. Да? Вот. И в строгом смысле слова изменение начинается, конечно, тогда, когда вот эта вот духовная энергия вмешивается. Именно она позволяет нам вот эти вот другие идеи почувствовать, другие вкусы, другие желания развить. То есть в гуне благости уже есть некоторая свобода, но тем не менее она тоже ограничена. И настоящая свобода направляется только выше гуны благости, только когда вот это вот приходит духовное послание, когда благодаря слушанию, общению мы обретаем понимание вообще принципиально иное, понимание себя, понимание вот своей цели, своих возможностей. И вот это как раз то, что с одной стороны сразу же, так сказать, снижает скорость этот маховик нашей кармы, потому что духовная энергия, она, скажем, сразу смягчает все эти вещи. Вот. И сразу же становится возможность повернуть, то есть изменить события своей жизни. Шрила Прабхупада неоднократно говорит в своих комментариях, что если вы должны были себе перерезать горло, вы себе там порезали палец. То есть постоянно в его комментариях вот эта вот идея прослеживается о том, что духовная энергия, духовное знание, энергия преданного служения, то, что разрушает карму. В Бхагавадгите об этом говорится, что разумные люди благодаря преданному служению избавляются от всех последствий своей деятельности даже в этой жизни, и достигают состояния неподвластного страдания. В другом месте, в 4 главе Кришна говорит, что подобно тому, как огонь превращает дрова в пепел, точно так же огонь духовного знания сжигает дотла последствия греховных поступков. Потом он говорит в самом конце Гиты, в 4 главе он говорит, что в какой мере живое существо предается мне, в том мире я вознаграждаю его, то есть освобождаю, защищаю его. И в конце он говорит, что если ты предашься мне полностью, я защищу тебя от всех последствий твоей деятельности, не страшись ничего. Вот. То есть неоднократно вот эта вот идея коррекции кармы, она проходит, так сказать, не просто коррекции, а полного уничтожения кармы, освобождения от кармы. Она проходит в Бхагавадгите, достаточно четко эта идея. Вот. Но мы видим, что это происходит тогда, когда человек занимается все-таки той деятельностью, которая стоит выше гун. Выше гун. Вот. В гуне благости, что мы можем стать? Какая-то тоже определенная свобода выбора есть. Вот. И как-то все-таки люди более свободно себя, скажем так, они свободно правильно себя ведут в гуне благости. Вот. Человек, который, он может рассуждать и выбирать, по большому счету. В гуне страсти его выбор все-таки определяется чувствами. Вот, то есть он выбирает на уровне «хочу, не хочу», а уже в гуне благости его выбор все-таки определяется разумом. Я понимаю, что ты хочешь или не хочешь, но вот надо так-то и так-то. Вот, то есть все-таки уровень разума это выше, чем уровень ума и чувств. Поэтому в гуне благости уже появляется некоторая свободность, способность выбирать, как-то так сказать, изменять свою судьбу, работать со своими привычками. Вот, то есть какие-то, знаете, проводятся тренинги, когда людям показывают, видите, вот у вас какое-то им дают упражнение, и через упражнение им показывают, у вас есть такой недостаток. Видите, все говорят, да, видим. Надо исправляться, надо избавляться. Люди говорят, как? Вот так-то, так-то и так-то. То есть и при помощи определенных практик развития разума, контроля чувств, какого-то навыка отношений, определенных каких-то тренировок, люди чего-то могут достичь. Может быть, не таких больших успехов, тем не менее, они что-то могут сделать. То есть гуна благости, которая связана все-таки с разумом, она уже дает человеку возможность некоторых определенных изменений. Но все равно это материальные вещи, все равно человек остается как бы в рамках судьбы. Но вот это вот духовное влияние, это единственное влияние, которое может изменить судьбу человека полностью, то есть преображение полное может произойти. Вот, когда эта вот духовная энергия, она действительно растворяет карму, и человек совсем в другом виде предстает. Вот, но для того, чтобы поменяться полностью, нужно, чтобы влияние было тоже очень интенсивное, это не то, что вот капелька какая-то. Если вы включили печку там, на полделения, поставили воду и думать, сейчас она закипит, она будет и чуть тепленькая станет. Для того, чтобы она закипела, нужно ставить на максимальную, так сказать, степень этот огонь. Тогда мы можем надеяться, что все это закипит. Вот. Точно так же духовная практика, она дает разный результат в зависимости от нашей интенсивности. То есть, допустим, если мы читаем «Нектар преданности», мы узнаем, что чистое преданное служение, шудха бхакти, чистое преданное служение, даже на уровне саданы, освобождает человека от страданий, дает ему все благоприятные качества. Но это чистое преданное служение. Какое? В котором нет примесей гьяны и кармы. Гьяна, карма, дианавритам. То есть, когда они абхилаш, это шуньям, никаких других желаний, они абхилас, их шунья нету, ноль. Понимаете? Вот в этом случае преданное служение называется шудха бхакти. И вот шудха бхакти, она дает, с одной стороны, клеша гни, освобождение от страданий, с другой стороны, развитие благоприятных качеств. Но если человек занимается преданным служением, которое не является шудха бхакти, у него сохранятся и страдания, и по-прежнему у него не будет хороших качеств, понимаете? Потому что его преданное служение не шудха бхакти. Вот и все. Понимаете? Это шудха бхакти дает такой результат. А если преданное служение смешанное, карма мишра бхакти, гьяна мишра бхакти, то есть она не является непокрытым гьяна-карма-ди-анавритам. Покрыта.
есть у человека стремление к гьяне, или есть у человека желание получить что-то от своего преданного служения. То есть элемент кармы. Все. Это уже не шудха-бхакти. Поэтому нету клеш-агни и нету шубхады. Шубхада обозначает развитие благоприятных качеств, клеш-агни – освобождение от страдания. Или есть, но в малой степени. В малой степени, понимаете? И люди удивляются, вот что столько лет и так далее. Твое служение является чистым. Если да, получите. Если нет, то, так сказать, кому претензии, собственно говоря. В чем сердце эти желания, карма и гьяна, вот желание освобождения, оставьте меня в покое. Вот, или там хочу от бхакти получить то или все. Денег, здоровья, мужа, жену, детей, квартиру, машину, еще что-нибудь. Вот, то есть, когда человек думает, что вот от бхакти он что-то получит, как от кармы, это и есть стремление, преданное служение с покрытиями всеми. Вот, поэтому очень важно понимать, что мы можем заниматься преданным служением, вот, и благодаря этому очищаться, но если преданное служение само по своей природе нечисто наше, то есть мы испытываем все эти вещи, результат его будет соответствующий, он будет тоже с какими-то определенными примесями. Вот, поэтому надо понимать, что духовная энергия или преданное служение – это единственная, скажем так, панацея от кармы, но как вот в гунах есть разнообразие, да, материя разнообразная, невежество, страсть, благость, точно так же и в духовной жизни есть разная степень духовности, разная степень преданности. Мы знаем, что имперсоналисты – это тоже духовные люди, но их представления о жизни духовной несколько иные, понимаете? Вот. И точно так же преданные все разные, одни совсем чистые, другие чуть-чуть нечистые, другие совсем нечистые. Вот. Хотя они стремятся ко всем этим вещам, но примесей может быть много, и туда тоже будет соответствующий. Вот. И все эти желания, Анья-бхилас, все эти другие желания, они являются как раз теми самыми фильтрами, которые препятствуют прохождению энергии преданности в наше сердце, и поэтому остаются вот эти вот элементы кармы, все равно остаются элементы кармы. Вот поэтому одно дело, что мы принимаем преданное служение, как говорил Жванецкий, внешним видом овладели, теперь детали не надо пропускать. Вот, то есть теперь уже самое идет работа над такими внутренними мотивами, для чего я это делаю. Вот в этом материальном мире люди занимаются деятельностью ради плодов, это по умолчанию так. Я делаю, потому что мне платят, или я хочу прославиться, или там что-то еще такое сделать. То есть человеку понятен результат его деятельности, мотив его понятен. Вот, в духовной деятельности и вообще другие мотивы полностью. И вот это как раз, именно вот это составляет самое сложное. Даже когда мы убедили человека, вдохновили его стать преданным, это только вообще полдела, или треть дела, не знаю, одна десятая. Все остальное начинается потом. Вот как он это теперь все поймет? Он говорит, да, допустим, я понял, есть Бог, душа, нужно что-то такое делать, чтобы служить Богу, это все понятно. Но вот теперь в его сознании, в сердце должно происходить изменение мотивации. Зачем, почему, с каким сознанием? И вот это и определит качество его преданного служения или насколько он открыт этой самой духовной энергии, которая нисходит свыше для того, чтобы изменить наше сердце. Вот так меняется судьба человека. Хари Кришна.
Интенсивное преданное служение может свалить от страдания, но разве будет хорошее качество человека? А как же тогда вот мы воспринимаем те стихи из Бхагавад-гиты, там говорится, что даже малейшее продвижение по этому пути защитит человека от величайших опасностей, или другой стих, что даже если преданный, если не преданный, занимающийся таким служением, совершает какой-то самый дурной поступок, он все равно остается саду, или даже мгновение общения с саду как бы может привести человека к совершенству, когда вот такие стихи воспринимают.
Ну, как воспринимать так, как там написано, все правильно, никто не знает потерь.
Чистое преданное служение сильно
может... Нет, секундочку. Здесь не нужно путать разные вещи. То, что даже малое продвижение по этому пути освобождает человека от величайшего вида страха, это обозначает, что человек начал процесс бхакти, все. Даже если он с него внешне ушел там, ну, по какой-то причине, он все равно на него вернется. Все равно на него вернется. То есть это уже необратимый процесс. Ну, исключая какие-то случаи там крайних, злобных вообще там оскорблений, там чего-то еще. Как правило, это редко бывает. Как правило, люди уходят из духовной жизни по причине какой-то, ну, чувственной слабости, не хватает эмоциональной пищи. Вот, то есть они интеллектуально, как бы философски во всем разобрались, но человек это же не только рациональная составляющая. У нас же есть эмоциональная жизнь, а получается, что эмоциональной жизни преданному ничего нельзя. Все. Чем наслаждаются материалисты? Вот все то, чем наслаждаются материалисты, преданному ничего нельзя. Потому что люди наслаждаются страстью и невежеством, понимаете? И вот он как бы философски подрос, а эмоционально он не может себя найти в духовной жизни. Он не может получить эмоциональное удовлетворение от благости, потому что он слишком привык получать эмоциональное удовлетворение от страсти и невежества. И поэтому он посмотрел, философски все правильно, так оно и есть, в общем-то, разумно, но эмоционально он голодный, и он не может получить чувств в духовной жизни по каким-то причинам. Вот. И за чувств наслаждения он опять возвращается в материю. И будет он там получать свое вот это вот наслаждение. То есть, как правило, люди сходят с духовного пути по причине эмоциональной неудовлетворенности. Философски они совсем согласны. Редкий случай, когда там находятся какие-то спорщики, матерые имперсоналисты. Вот, как правило, идея преданного служения не так сложно понять, на самом деле. И понять, что она логична и превосходит все остальное. Но по причине эмоциональной неудовлетворенности люди не могут они утвердиться, не могут они получить радость от процесса преданного служения по разным причинам. Вот. И за радостями своими они идут туда. От этого как бы раздвоенность их смущает, и поэтому они говорят, ну ладно, Кришна у меня как бы останется на потом, в планах он у меня будет, в разуме, вот, но я же не могу жить эмоционально вот как бы пусто, сухо, правильно, я же должен пищу получать какую-то. Поэтому он наслаждается как материалист, но он имеет в виду, что вот потом когда-нибудь все-таки к Кришне я пойду. И так медленно, медленно, медленно он идет. Вот, поэтому даже если человек сходит с пути преданного служения, страху нет. В Бхагаватам Нарада Муни говорит, что человек может там по незрелости пасть, но он ничего не теряет, понимаете? То есть, если он стал на путь бхакти, он с него уже никогда не сойдет, понимаете? Все. И в этом плане нет страха, и, значит, даже одно мгновение общения с садху может дать человеку высшее совершенство, только один этого совершенства достигнет в одной жизни, если у него, так сказать, он к этому готов, а другой, благодаря тоже мгновению общения с садху, тоже достигнет полного совершенства, но не сразу, понимаете? Есть люди такие, кто-то рассказывал, ну, из старых преданных, когда храм открылся в Сан-Франциско в 67-м году в Америке, вот, ну, люди какие-то, некоторые сразу стали преданными. Какой-то был там, значит, какой-то пьянчуга, он был другом одного преданного. Один человек стал преданным, а другой какой-то пьянчушка, ну, он так, приходил с ним в храм, тут преданный его притаскивал, но он не мог как бы принять, он не мог бросить пить, он там, ну, так, такая тяжелая, говорится, судьба у человека была. Но он увидел Прабхупаду, он Прабхупаду боготворил вообще. Вот, но при этом он оставался пьяницей вообще, горьким пьяницей, ну, таким добрым, незлобливым, знаете, вот просто натеряется себе и спит где-нибудь там. Вот. Но Прабхупаду он боготворил. И уже, так сказать, Прабхупаду давно уже в мир оставился. И он там, однажды какие-то преданные там где-то это самое, по какому-то парку проходили, харинама, что-то еще. И смотрит, сидит этот вот барыга же на какой-то лавочке там вообще такой, с похмелья вообще тяжелый такой. Вот. И он встал, говорит, ребята, говорит, а где, говорит, Прабхупада? Они говорят, да Прабхупада уже, ну, давно, так сказать, ушел. Он говорит, как жаль, говорит, вот это говорит, человек, который вот на меня такое произвел впечатление сильнейшее. То есть, понимаете, он не может ничему следовать, там не все, но вот какое-то мгновение общения с такой личностью, оно в его сердце, и он пьет там что-то еще, и постоянно вспоминает о Прабхупаде. То есть совершенно очевидно, что в следующей жизни он уже получит какие-то, ну, лучшие шансы преданного служения, понимаете? То есть вот в этом-то и смысл того, что это вот лава-матра, даже мгновение общения с чистым преданным, оно меняет жизнь человека навсегда. Хотя, как бы, скорость, с которой люди двигаются, она у всех разная. Понимаете?
Это есть покрытие кармы, да?
Да, это покрытие кармы, я может долго держать живое существо. Но если под влиянием такого вот великого общения человек вот получил эту долю бхакти, если он не разрушил ее аппаратхами, вот, то рано или поздно все равно там будет.
Это вопрос про инерцию, вы приводите пример с машиной, которая быстро движется. А что здесь подразумевается под этой инерцией и большой скоростью? Гуна-страсти?
Не обязательно.
Человек может осмыслить, да,
не обязательно гуна-страсти. Под этой, когда если человек очень сильно разогнался и не может теперь резко не повернуть, не остановить, если эту аналогию перенести на карму, вот, то это не обязательно гуна. Это может быть гуна страсти, что у человека такие амбиции, такие планы, что он ни о чем другом думать-то не хочет. Но это не обязательно может быть гуна страсти, это может быть также и беспросветная гуна невежества. То есть, понимаете, что человек никак его невозможно туда вытащить, никак. То есть вот такая вот инерция, допустим, животное,
вот они находятся, они, можно сказать, он вообще там какой-нибудь ленивец, там, о какой скорости можно говорить, да? Но его инерция состоит в том, что он настолько вот в такой тамагуне, что вот в этой жизни его оттуда никак вытащить нельзя. В следующей может быть, если его кормить просадом всю жизнь, в следующей жизни может быть. А сейчас он тупой вообще, он спит и ест, и больше ничего, понимаете? Вот поэтому... Инерция, она не обязательно, что вот быстро надо ехать. Это вот, ну, пример, любой пример, он, конечно, относителен. Вот, то есть инерция обозначает невозможность изменить. На большой скорости что вы можете поменять? На большой скорости вы можете только вот ровно ехать и все, понимаете? И не дай бог какое-нибудь препятствие. Раз, там, малейший поворот руля, и вы там в кювете где-нибудь, понимаете? Вот о чем идет речь. Что на большой скорости свобода к минимуму сводится. Вот, и, то есть это, если карма очень сильно разогналась, такое вот, вообще беспросветное невежество, или такая какая-то невероятная там какая-то гуна страсти, человек вообще ничего, в принципе, слышать другого не хочет, тогда да, как вы можете его изменить? Только, так сказать, как бы он сам, когда уже немножко от всего этого устанет, или это изживется, сам, так сказать, какие-то вот вещи, и немножко он начнет задумываться, вот это и есть возможность сделать поворот, то есть скорость, эта инерция кармы, она стала меньше.
Постоянно в своей книге говоришь, что большинство людей это думают из всех мусульмане, христиане, индусы и так далее, буддисты. Это религии, сошедшие с духовного плана или все-таки с материальными?
Вас еще раз не понял.
Откуда все эти религии появились? Ну, я Иисус говорил о верховной личности Бога.
Все религии идут от Бога. Но вот есть такое понятие, как время, есть такое понятие, как история, есть люди, в конце концов, которые в эту историю и в религию начинают приносить что-то свое, понимаете? Вот, то есть вот, нам дают идею чистого преданного служения, да? А мы же можем ее превратить в обычную мирскую идею, правильно? Запросто. Все. И мы это можем делать. Точно так же трансцендентная идея, которая изначально исходит там, из различных аватар и так далее, вот, они с течением времени обрастают. Ну это же естественно, вы положили какую-то вещь, она 3 дня полежала, пылью покрылась. Правильно? Ну вот. То есть любая трансцендентная идея в материальном мире покрывается пылью. Вот все. Люди привносят в нее уже карму, гьяну, там, какие-то свои амбиции и так далее. И все. И уже один так понимает идеи Христа, другой иначе понимает. И в преданном служении мы видим, что одни, скажем так, мое служение в духе там небе лежачего, вот, а другой там что-то пытается серьезное делать. То есть все традиции мутируют, меняются в этом материальном мире, абсолютно все. Это то, о чем Кришна сказал в Бхагавад-гите. Он говорит, сакаленеха махата йога нашта парантапа. Он говорит, сакаленеха, с течением времени сакаленеха, йога нашта парантапа. Суть йоги куда-то теряется. Йога нашта. Нашта означает ноль, превращается. Все. Такова сила. Он говорит, и поэтому сегодня я вновь тебе провозглашаю все эти вещи. Парампоры начинаются, и потом, в конце концов, они уходят в песок. И поэтому опять начинают. Такой вот закон времени. Независимо от того, какой изм вы назовете, трансцендентные они или материальные, сначала все трансцендентное. Будда говорил о трансцендентной идее. Христос говорил о трансцендентных идеях. Мухаммед говорил о трансцендентных идеях. Когда попадает это в руки материалистичных последователей, все это, так сказать, вот пылью их убеждений покрывается, и в конце концов трансцендентная идея превращается в материальную религию. Это все. Какой-то социальный институт, вот все. Такая у нас партия, такая у нас религия, это наша вера, все, это наша традиция. И люди забывают уже совершенно о высшей цели всего этого. Для них это просто становится каким-то, ну вот, таким культурологическим объединяющим фактором, и все. И они поступают некорректно, они крестят каких-то там младенцев, которые еще ничего не соображают, что с ними происходит. Вот. И еще, то есть они заранее его в свою партию затягивают. То есть вы можете принять человека в партию в младенческом возрасте? Это же невозможно, он не понимает, что такое партия. Да? Вот. Вы можете принять его в партию, когда у него уже убеждения сформировались. Он говорит, да, я вот по своим убеждениям хочу вашей партии принадлежать. Но почему так еще более тонкая сфера, такая же религия, он говорит, а все это уже наш партиец, так сказать, мы уже приняли его в партию.
записали его там, крест повесили, все, а он вообще, и он, а он ему и не вдомек вообще, он не в курсе, что происходит.
Ну извините, ребенок рождается, ну там осетили какие-то обряды, прочие процессы существуют,
вроде... Самскара — это совсем другие вещи.
Ну это же есть самскара, по идее. Они очищают священную святая вода там
прочее. Не всегда. Мою маму не очистила. Она вот крещенная, религию на дух не переносит, а то самое православие, которое она крещенная, вообще. Считай, что это вообще исчадиада, и все священники волки в овечьих шкурах. Вот он, крещенный человек. И чем интересно, что вот они все дети, вот моя бабушка, это мать моей матери, хотя я никогда в жизни не видел, она была очень набожным человеком, очень, так сказать, религиозным. Она всех своих детей крестила, всех. Ни один не стал верующим. Ни один. Может, священник у них там какой-нибудь пьяный был, не знаю, там, который крестил, или вода какая-нибудь несвятая была, уж не знаю что. Но насколько я знаю всех ее родственников, братьев, сестер, все были крещенные, ни один не является даже вот хотя бы, ну, сколько-нибудь, ну, в таком вот, ну, хотя бы таким мирским верующим. Ни один. Все вообще такие коммунисты упертые, сталинисты, там, вообще без вариантов. Все крещенные. Самскара, не знаю, может, я там реинкарнация моей бабушки, не знаю. Ну ладно. Шримад Бхагаватам, Ки Джай. Прабхупада, Ки Джай.